такт музыки Клауса Бадальта из кинофильма «Пираты Карибского моря». Здесь в студии раскачивается наш утренний звукорежиссер Николай Котов. С вами также Владимир Варфоломеев. Вместе мы проведем ближайшие два часа в рамках утреннего субботнего разворота. Сегодня первый день стартовавших холодных в Москве, но все же выходных на календаре 13 сентября. Всем доброе утро. О чем мы будем говорить в эти два часа? После восьми речь пойдет о том, зачем наши военные корабли и военные самолеты отправились в Венесуэлу. Сегодня наши бомбардировщики вечером начнут там уже первые тренировочные полеты над Карибским морем. Для чего мы это делаем? Только ли в пику Соединенным Штатам или есть какие-то другие причины? Давайте поговорим о движении наших войск на Запад. Ну а в этом часе тоже тема международная, но непростая. Еще она будет и лингвистической. Здесь мы немножко отберем хлеб у Марины Королевой. На этой неделе разразился довольно серьезный скандал в отношениях между Москвой и Лондоном. Британская пресса пишет о том, что в телефонном разговоре Сергей Лавров послал своего британского коллегу Дэвида Милибенда в известное место. То есть послал его по матери. Допустимо ли в дипломатической практике использовать нецензурную лексику? Давайте об этом с вами и поговорим в этом часе. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Номер для смс-ок плюс 7-985-970-45-45. Начнем сразу после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп. 5 минут назад над Москвой взошло солнце. В городе уже заметно стало светлее, разумеется, чем ночью, но самого солнца мы не видим, потому что над столицей висят густые облака. Да не простые они, а дождевые. Осадки ждут сегодня вновь жителей столицы, предупреждают синоптики. Но, может быть, дождей будет не так много, как это случилось накануне, но все же день будет холодным и сырым. Максимально возможная температура сегодня плюс 8, плюс 10 градусов, и это максимум. Сейчас в столице плюс 7, так что теплее станет не намного. Давление чуть выше нормы, 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%. Есть у нас и предварительный прогноз на ближайшие несколько дней. Завтра, в воскресенье, увы, погода существенно не изменится, все так же будут лить дожди, и температура останется невысокой. А вот с начала новой недели осадки должны прекратиться, а температура может повыситься не очень много, но все же до 15 градусов. Это предварительный прогноз столичного гидрометеобюро.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
Столица 7 часов и 10 минут. Александр из Саратова просит, зачитайте на английском, пожалуйста, что конкретно сказал Лавров. Будьте добры. Вы знаете, у меня не очень хорошее английское произношение, к тому же не люблю я этих слов, а поэтому ограничимся русским почти литературным переводом. Что же случилось у нас? Британская газета Daily Telegraph на этой неделе сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим британским коллегой Дэвидом Милибендом использовал нецензурную лексику. Журналистам удалось пообщаться с информированным источником в МИД Великобритании, который говорит, что он ознакомился со стенограммой этого телефонного разговора. И по словам дипломата, в этой беседе было столько нецензурных слов, что непросто было составить официальный отчет о беседе. Daily Telegraph пишет со ссылкой на неподтвержденные данные, что в ходе беседы Лавров, в частности, сказал Милибенду: «Кто ты такой, чтобы читать мне свои чертовы лекции?» Ну, вот такой перевод слова «черт» вы можете сами заменить на то, что вам угодно. Сообщается также, что в ходе этого разговора Лавров в довольно грубой манере спрашивал Милибенда, да знает ли он вообще что-нибудь из истории России, прежде чем задавать вопросы по ситуации на Кавказе. Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительственных кругах, нецензурная лексика была использована в этой беседе не раз. Цитирую. «Сплошной мат. Вряд ли это можно было назвать разговором двух дипломатов. Это было просто ужасно». Представители главы МИД Великобритании Дэвида Милибенда отказались комментировать сообщение об этом разговоре. Источники в британских дипломатических кругах, однако, говорят, что ругательства действительно были, и они исходили с одной стороны. То есть, подразумевается, Сергей Лавров. Разговор, по данным источников, произошел недавно, но точная дата его неизвестна. Ну и еще, как отмечает BBC, на официальном сайте Министерства иностранных дел нет вообще никаких упоминаний о том, что недавно между Лавровым и Милибендом состоялся телефонный разговор. Ну, разумеется, мы вчера тоже позвонили в МИД. Ну, сразу приготовились к какому-то непростому разговору, но нет, все обошлось. Наши корреспонденты задали сотрудникам МИДа вопрос, действительно ли был такой телефонный разговор между Лавровым и Милибендом, и действительно ли наш министр использовал в этом разговоре ненормативную лексику. Вот что нам в МИДе ответили. Мы не комментируем частные разговоры министров. И вот сама эта формулировка, она, кстати, уже вызывает вопросы. Что такое частный разговор? Если речь шла о ситуации на Кавказе, о том, что делать с Грузией, Осетией и Абхазией, то этот разговор вряд ли можно назвать частным, когда его ведут руководители министерств иностранных дел. Но, с другой стороны, если в разговоре звучали слова «твою мать», «да пошел ты на» и тому подобное, то, конечно, это разговор людей почти близких. Ну, значит, наверное, можно назвать его и частным. И еще, по слухам, точной информации на сей счет, увы, найти не удалось. Сергей Лавров накануне общался с этими членами так называемого Валдайского клуба, западными политологами, экспертами, профессорами. И там ему был якобы задан вопрос, что там у вас с Милибендом случилось. И по некоторым сведениям Лавров сказал, что ничего такого не было. Коварные британцы пытаются замарать его чистое имя. И Лавров даже сказал, что пойдет на беспрецедентный шаг, рассекретит и представит российский перевод расшифровки того самого пресловутого разговора. Но повторю, это слухи, подтверждение тому, что Лавров упомянул об этом, но вчерашней встречи в Валдайском клубе не было. Как вы считаете, можно ли в дипломатической практике использовать нецензурную лексику? И в этой связи правильно ли поступил Сергей Лавров, если этот разговор действительно имел место? Давайте поговорим об этом. Номер для ваших смс-сообщений, которые идут, бегут одно за другим. Плюс 7-985-970-45-45. Это смски. И телефон для звонков к нам сюда в прямой эфир. 363-36-59. Кстати, если вы работаете в российском МИДе, или если вы лично Сергей Викторович Лавров, тоже не стесняйтесь, позвоните нам и расскажите, как все было на самом деле. Только умоляю, мы в прямом эфире. Используйте обычную лексику, пожалуйста. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей беспокоит Ростов-на-Дону.
Что скажете, Сергей?
Владимир, я думаю, что оправданы слова Лаврова и стиль его поведения. Но вопрос в том, против кого это раздражение направлено. Я думаю, что он попал в такую тяжелую ситуацию, при которой он вынужден реализовывать политику, с которой не совсем согласен.
Да что вы такое говорите, Сергей?
Совершенно верно. И вот этот психоз, который вызван, и его там матерщина, да, я думаю, что у нас же ситуация в стране отвечает президент за политику. Вот. А Лавров вынужден реализовывать. И то, что сейчас происходит в Грузии, в Осетии, в Абхазии, в Венесуэле, с Соединенными Штатами, с Англией, я думаю, что он просто вот взрыв эмоций вызван тем, что он не согласен с тем, что он делает, но тем, что он вынужден делать.
В обычной ситуации это допустимо, Сергей?
Обычно нет, так в том-то и состоит его протест.
А во время войны можно? Или после войны?
Нет, это никогда не сделать, нельзя делать. Но таким образом чиновник высказывает свой протест против того, что в какую ситуацию он сам попал. Он говорит, что я не владею собой, потому что сам ничего не понимаю. Я не хочу вести себя таким образом, но меня вынуждает руководство страны таким образом вести себя.
То есть это был какой-то его тайный сигнал Милибенду, что ли?
Я думаю, что это его не тайное, а абсолютно очевидное поведение, которое говорит, что он как министр иностранных дел не согласен с той политикой.
И он хотел этим сказать, как вы меня все достали.
Совершенно верно, да. Но не в адрес Милибенда.
Я понимаю. Спасибо большое, Сергей. Мне кажется, это интересная версия. Интересная, хотя представляется она мне, честное слово, маловероятной. Вряд ли это имеет отношение к действительности. Мне кажется, что Сергей Викторович настоящий член путинской, медведевской команды, и он не просто честно и профессионально, но и вполне искренне отстаивает ту позицию, которую занимает официальная Москва. Вряд ли, хотя кто знает, кто знает. 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Леонора Викторовна.
Откуда вы?
Москва.
Что скажете, Леонора Викторовна?
Я могу сказать только одно. Это абсолютно нетерпимое положение. И я абсолютно считаю, что это люди, которые не должны быть ни на каких постах, если такой разговор состоялся, так было матерные слова.
Но ведь смотрите, Леонора Викторовна, я понимаю, что политика в целом, а дипломатия, возможно, в особенности, это те сферы, когда нужно словами замаскировать максимально, запрятать, скрыть истинные намерения. Известно, что язык дается дипломату для того, чтобы скрывать его мысли. Так вот, а тут Сергей Лавров, если это было, он был максимально честным, максимально искренним и открытым. По-моему, это, наоборот, надо оценить.
Нет, это просто называется, дикая дискриминация Родины, в которой я живу.
Дискредитация, наверное.
Дискредитация. Я научный сотрудник. Угу. Я интеллигентный, нормальный человек. Для меня это неприемлемо. Человек, допускающий мат, и тем более в публичных местах, это не людь.
Скажите, а как иначе? Какие другие слова найти для того, чтобы остановить этих западников, поддерживающих Саакашвили?
Я совершенно не на стороне Саакашвили. Он должен ответить международным законам, но ругаться дипломатам нашим не дозволено. Если они вообще хоть какое-то отношение имеют к России, я бы на месте этих, просто таких людей выгоняла. Угу. Любой государственной работы.
Спасибо, Леонора Викторовна. Но не просто это, наверное, будет сделать. И на это обращает внимание Макс. Он прислал смс-ку +7 985 970 45 45, номер, напомню. Так вот, Макс пишет. Чего удивляться тут? Какой премьер, такие и министры. Вспомним недавнюю встречу Владимира Владимировича Путина с тем же самым Валдайским клубом. Помните, какие он слова использовал даже в той открытой для журналистов, для прессы, для телекамер части? Что он там у нас говорил? Он говорил замечательные слова, точные, яркие, дать по морде, кровавые сопли. Помните? Министр в том же ключе выступает. Наверное, это наша такая новая хорошая политика. Кстати, тут на сайте одного из интернет-агентств АПН Санкт-Петербурга нашел публикацию, как я понимаю, это редакционный материал, и тут написано следующее. Кто бы мог поверить еще полгода назад, что наши официальные лица выберут такую жесткую линию поведения? Приятно послушать, как Медведев, Путин, а теперь и старина Лавров ставят на место взорвавшихся западных учителей жизни, привыкших лезть в чужие дела, когда их об этом никто не просит. Так держать. Вот видите? Так, снова обращаемся к вашим СМС-сообщениям. Интересно, кто еще слышал этот разговор, кроме двух дипломатов? Откуда такая информация? Спрашивает даже Николай или Сергей? Ну, из города Долгопрудный, в общем. Насколько я понимаю, Сергей Викторович Лавров, так же, как и Дэвид Милибенд, они оба хорошо разговаривают по-английски. И в этом телефонном диалоге им даже не потребовалась помощь переводчиков, как это обычно бывает во время консультаций телефонных между лидерами тех или иных государств. То есть были он и он, но... При этом, разумеется, все эти разговоры записываются как минимум двумя сторонами, а не исключено, что еще и американцы и китайцы все это прослушивают. Разговоры записываются, потом они расшифровываются. Все эти тексты протоколируются, архивируются, к ним имеет доступ значительное число людей в каждой столице, и в Москве, и в Лондоне. Вот кто-то из дипломатов рассказал это британской газете Daily Telegraph, и не только ей, там сразу несколько газет на эту тему отписались. «Правильно сделал Лавров, он тоже человек», — пишет нам Сергей. «Браво, Лавров, посылай к такой-то матери всех западных дипломатов, может, они изговорчивее будут», — Влад из Санкт-Петербурга. Так, а что пишет Милибенд на эховском блоге? Насколько я понимаю, британский министр на эту тему еще не то что ничего не написал, но он ничего и не сказал. Я не думаю, что ему приятно публично говорить о том и сознаваться в том, что его какой-то там русский министр послал на три буквы или там на четыре буквы. Четыре. Это слово, да. Оно из четырех букв в английском варианте состоит. Вряд ли ему это приятно будет сделать. Может быть, когда-нибудь в мемуарах он об этой истории и напишет. Хотя не исключено, что во время ближайшего же выхода к прессе по любому поводу, конечно же, дотошные британские или американские журналисты его спросят: «А что, правда у вас там конфуз случился в разговоре с Лавровым? Правда он вас послал куда подальше?» Наверняка его об этом спросят. Остается нам только подождать его ответа. «Фоменко же говорит, что мы матом не ругаемся», пишет Рита. «Мы на нем разговариваем». И это правда. «Молодец, министр, показал Западу свою риторику», пишет Сантила. О. Теперь наш народ, Лаврова сильно зауважает. Ну как же, с колен поднялся», иронизирует Елена из Санкт-Петербурга. Телефон прямого эфира 363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Как вас зовут?
Вы Песцов Алексей Борисович, город Пинск.
Здравствуйте, Алексей Борисович.
Да, вы обсуждаете Лаврова, да?
Мы говорим о том, что он сказал Милибенду.
Да. Ну, если позволите, два слова буквально, да?
Давайте.
Можно? Вы знаете, это нормально. В России появляется нормальный имперский стиль. Более того, вот стука не каблуком по зданию, это тоже имперский стиль. Вот если бы наш представитель, я бы был представителем, я бы набил морду представителю США за то, что они сделали в Грузии. Вот это имперский нормальный стиль, поэтому совершенно нормально это все.
А мы не путаем подворотню и нашу хулиганскую молодость с большой политикой, Алексей Борисович?
Они себя ведут тоже точно так же. Они ведут себя, они понимают только силу. И поэтому и в политике, и в риторике, и в дипломатии должен быть нормальный имперский стиль.
То есть эти иностранцы, они только на людях ведут себя прилично. А на самом деле вот они совершенно безобразничают. И мы должны им отвечать.
Вы видели, как себя ведут янки на людях? Вы видели? Они за людей считают только своих граждан. Все остальные для них быдло.
Слушайте, я не знаю, может быть, у вас в Перми так американцы себя ведут. Я с ними общался много и в Москве, в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Я этого не замечал. Спасибо огромное, Алексей Борисович. Город Пермь, Советский Союз. «Долой таких министров, это просто бескультурье», пишет Илья из «Электростали». «Лавров просто показал слабости свою и Кремля», пишет Александр Ильич из Самары. Вот на... этот аргумент, на этот момент я бы обратил, кстати, Александр Ильич, внимание. Мне кажется, что если эти слова действительно нашим министрам были использованы, то это может свидетельствовать о том, что просто других весомых аргументов у наших дипломатов уже не осталось. Вот им просто нечем крыть карты западных партнеров, и они кроют их матом. Аргументов нету. Предложить нечего, показать им нечего, доказать свою правоту они больше никакими нормальными словами, получается, не способны. И вот это печалит, вот это расстраивает. Давайте мы проголосуем сейчас до новостей, запустим нашу электронную машину. Если вы считаете, что в международных отношениях можно использовать нецензурную лексику, так как, возможно, было в этой истории, позвоните нам по телефону 660-06-64. Слушай, у нас номера телефонов меняются каждую неделю. Но тогда еще раз повторю. Если вы считаете, что да, так можно говорить и нужно говорить, 660-06-64. Если же вы полагаете, что это недопустимо, и нужно даже в послевоенной ситуации соблюдать какие-то приличия, тогда другой номер 660-06-65. Повторю, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Обратите внимание, у нас новые телефоны для электронного голосования. Если вы считаете, что в дипломатической практике можно использовать нецензурную лексику, можно материться, номер 660-0... Вот сразу так не произнесешь его. 660-06-64. Если же вы полагаете, что нет, так поступать нельзя, это неправильно, другой номер 660-06-65. Очень хорошо для тренировки эти номера произносить, помогает дикцию выправлять. Еще две смски напоследок, и потом маленький перерыв у нас. «Штаты — угроза для мира, и нужно загонять злодеев в стойло», — пишет Алик. «У нас же демократия», — пишет Иван. «Когда пошлют на, идешь куда хочешь». «Молодец, Лавров, настоящий мужик». Лавров скромно послал, пишет Николай из Перми. Требовалось жестче, по-лагерному. Но у Сергея Викторовича нет такого прошлого, нет такого опыта. Наверное, и слов он таких еще не знает. Продолжим разговор после новостей.
Разворот.
Но сейчас еще культурная афиша дня сегодняшнего в Москве. Действительно культурная. Я очень на это надеюсь. Слово Вере Смирновой.
Кто куда?
В Московском музее современного искусства проходит выставка «Translation Video Art» из государственных собраний Франции. На выставке представлены новейшие произведения французского видеоискусства, демонстрирующие самые разные тенденции в актуальном искусстве Франции. Перемещение реального и символического – тема, которая объединяет 11 работ, размещенных на выставке. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина продолжается выставка совместная с Берлинским музеем Брюке «Немецкий экспрессионизм. Художники группы МОСТ». А в Центральном доме художника открылась экспозиция «Художники-формалисты 30-х-60-х годов», среди которых признанные мастера живописи и графики Барто, Павловский, Уфимцев, Кашина и многие другие. В Третьяковской галерее в Лаврушинском шедевры в окружении шедевров. Цикл концертов, соединяющий поэзию, живопись и музыку. В окружении прекрасных полотен известные актеры и музыканты исполняют произведения классиков литературы и великих композиторов разных эпох. Сегодня трио Рахманинова, Дина Корзун и Карла Леви Минце. В программе Дебюсси, Скрябин, Шнитке и Шендер. Для детей сегодня и завтра в театре «Сатира» «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Старый добрый спектакль, много лет идущий в этом театре. А когда-то в этом спектакле играли Спартак Мишулин, Андрей Миронов и Татьяна Пельцер. А для самых маленьких в детском театре «Марионеток», что на Кузнецком мосту, музыкальная сказка «Ежик, зайка и тафтышка». Спектакль, в котором дети принимают самое активное участие.
В Москве 19:30 на Эхе Новости. Еще один российский депутат не допущен на территорию Украины. Это член фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий. Он планировал поездку в Донецк. Об этом сообщает агентство «Тартас». При этом о причинах запрета пока ничего не известно. Виктор Водолацкий, отмечу, является атаманом Всевеликого войска Донского. На Украине он планировал встречу, в частности, с казаками Крыма и Приднестровья. НАТО уже имеет право рассматривать Украину как фактического члена альянса. Дело в том, что Киев принимает участие во многих операциях Североатлантического блока. Об этом сказал высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид. Накануне, сообщает это Тартас, он провел переговоры в украинской столице, подтвердив позицию США по признанию территориальной целостности страны. По уставу НАТО, в случае нападения на одного из членов блока, другие государства должны встать на его защиту. Два крупных пожара произошло в Москве в последние часы. Вечером на станции Покровская железной дороги загорелся электропоезд. Агентства сообщают о том, что пострадали два человека. Движение составов в том районе было на некоторое время прервано. Ночью на западе столицы загорелся склад кондитерской продукции. Огонь тушили 20 пожарных расчетов. Несмотря на все усилия, ангар площадью 500 квадратных метров полностью уничтожен. Сейчас подсчитывается материальный ущерб. Туннель под проливом Ла-Манш вновь будет открыт для движения товарных поездов. Первые составы пошли по нему уже этой ночью. Туннель, напомню, был закрыт со среды из-за пожара. Тогда пострадали свыше десятка человек. Движение пассажирских поездов по Евротуннелю должно быть восстановлено сегодня, но пока еще не полностью. Тропический ураган Айк способен повлечь катастрофические последствия. С таким предупреждением выступил министр национальной безопасности США. Майкл Чертов сказал, что южным штатам угрожает очень серьезный и очень опасный шторм. Между тем, на побережье уже обрушились 6-метровые волны, которые специалисты, правда, называют всего лишь предвестниками урагана. О валюте. Американский доллар в Москве сегодня стоит 25 рублей 70 копеек. Евро 36,08. Это официальные курсы Центрального банка. Что касается погоды, то в Москве сейчас плюс 7 градусов. Днем будет немногим теплее, лишь 8-10. При этом временами пройдут дожди. И, кроме того, синоптики предупреждают, возможен сегодня сильный ветер. В воскресенье погода существенно не изменится. В начале следующей недели будет немного теплее.
Тема субботней программы «Музейные палаты» – коллекционер, основатель музея личных коллекций Илья Зильберштейн. Именно он нашел уникальные портреты ссыльных декабристов и перевез их из Сибири в Москву. Гость программы – старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств имени Пушкина Алла Луканова. «Музейные палаты» в субботу после полудня.
Тема субботнего культурного шока – совместимы ли музыка и политика? И у нас в гостях лидер питерской группы «Телевизор» Михаил Базыкин, певица Ирина Богушевская и лидер группы «Крематорий» Армен Григорян. Культурный шок в субботу после 14 часов.
Тема субботней программы «Конфликты» – «Берлинский кризис». Гости в студии. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Российской академии наук Алексей Филитов и завкафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Безбородов. «Конфликты» в субботу после 19.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
В воскресенье в программе Виталия Демарского и Владимира Рыжкова «Дым Отечества». После 19. Политическая метеорология. Когда же оттепель? 11 сентября 1971 года умер Никита Хрущев, советский лидер и реформатор. После 19.30. Железный Феликс и его органы. 11 сентября 1877 года родился Феликс Эдмундович Дзержинский. Гость программы – генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кандауров. «Дым Отечества» в воскресенье, начиная с 19 часов. Об истории одного Окленда, Новая Зеландия, говорим в это воскресенье после 23 часов. Гости студии – художественный руководитель театра «Геликон Опера» Дмитрий Бертман, художник Игорь Нежный и художница Татьяна Тулубьева. История одного Окленда в воскресенье после 23.
В столице 7 часов 35 минут, и мы продолжаем.
Разворот.
И сегодня в развороте у нас история о том, как поругались Сергей Викторович и Дэвид Ральфович. Напомню историю. Британская пресса написала, что во время одного из последних телефонных разговоров, где речь шла о судьбе Грузии, Осетии, Южной Осетии и Абхазии, российский министр иностранных дел обматерил своего британского коллегу. Официально в российском МИДе комментировать эту историю не желают, по неофициальным сведениям, Сергей Лавров все обвинения в свой адрес отвергает. Можно ли, на ваш взгляд, в дипломатической практике, особенно вот в такие тонкие и тревожные моменты, как после войны, использовать нецензурную лексику? У нас продолжается электронное голосование. Новые номера телефонов, приходится их снова запоминать или вбивать в память своих телефонов. Так вот, если вы считаете, что да, так можно поступать, иногда позволительно, а может всегда, звоните 660-06-64. Если же вы полагаете, что нет, так нельзя делать, так нельзя говорить, другой номер 660-06-65. И обращаемся к телефону прямого эфира, который всем давно хорошо известен, и он, слава богу, у нас не меняется. Доброе утро. Алло.
Алло, слушайте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь, и я тоже из Перми. Тут уже был один звонок сегодня из Перми.
Что скажете, Игорь?
Да что я скажу? Вы понимаете, какая история? Тут недавно Шендерович... Ну, потрясающую фразу сказал. Зашли в гостиную, или там, я не помню, он в гости, да еще и сморкаемся в штору, он сказал, или в скатерть, не помню. Вы понимаете, какая штука? Вот этот вот рев, вой бесконечный, встали с колен, значит, ездим на импортных машинах, технологии все западные. Все, что угодно за эти годы баблом своим, которое заработано на нефти и газе.
Игорь, но все это не означает, что мы должны перед Западом ползать на коленях.
Нет, нет, нет. Безусловно, ползать мы не должны.
И если они того заслуживают, то их можно посылать куда подальше.
Ну, вы знаете, я не уверен, что посылал. Я вообще не уверен, что он это сделал. Я говорю о том, даже не о том, что сделал сейчас Лавров. Я не знаю точно, чего он сделал, так же, как и вы.
Мы говорим, в принципе, можно ли в международных отношениях использовать нецензурную лексику?
Ну, если так, то, наверное, все-таки нет. Хотя бывают отдельные случаи, когда остаются они, может быть, один на один, и они вправе сказать друг другу все, что они хотят. Если это официально...
Как они после этого будут встречаться, если наговорят друг другу во время первого диалога?
Понимаете, я руководитель, я не имею права посылать своих подчиненных, понимаете?
А здесь не подчиненные, здесь напротив тебя сидит такой же другой руководитель.
А здесь на равных. Ну, я еще раз говорю, если это какая-то такая беседа, которая не выходит далеко за пределы, а в дипломатических отношениях вряд ли есть такие беседы, я считаю, что можно. Но если это выходит за рамки...
Кто же из них знал, что это все в итоге в прессу-то утечет? Конечно, никто на огласку из них не рассчитывал. Спасибо большое, Игорь. Лавров молодец, отстаивает как может нашу позицию, пишет Роман из Уфы, поддерживая нашего министра. Ирина его тоже понимает, эти проповедники западные нас уже достали своими нотациями, пишет Ирина. Зачем ругаться? Спрашивает Наталья из Ростова и предлагает другой вариант. Лучше сразу, в морду. Это новая российская дипломатия. РФ все делает по-своему. Сообщение от Андрея из Тулы. Лавров поступил правильно. Англичане сами хамы, пишет москвич Алексей. Но это, знаете, высокий уровень... Ведение дипломатических переговоров – это говорит, наверное, о хороших профессиональных качествах, когда разговор идет на уровне «сам дурак». Достойно. 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро. Я вот не совсем этим вспоминаю...
Как вас зовут, простите?
Александр, с Москвы. Грозную и ужасную риторику какой-то... до агрессии Грузии. А что-то потом спекся.
Не, подождите, ну чего мы о какой-то, тем более пока есть только один субъект, с которым он может разговаривать на равных, это Дмитрий Анатольевич Медведев, тот президент, есть еще Даниэль Ортега. Вот они втроем так могут переговариваться. В целом в дипломатии такой стиль общения допустим, Александр?
Нет, конечно.
А что вас в этом смущает?
Нет, я просто хочу сказать, что риторика и лексика меняются зачастую от обстоятельств. Они сильно влияют. Как правило, грозная риторика появляется вследствие глубокую уверенность в своей правоте или безнаказанности.
Как вам кажется, Александр, после такого разговора, вот тот же Дэвид Миллибэнд, он лучше или с большим уважением к нам будет относиться?
Я не думаю, это сколько-нибудь повлияет на его отношение.
То есть он прагматик, он политик, и на возможные личные обиды он не обращает внимания?
Да, это не личностный разговор.
Угу. Спасибо. Спасибо, Александр. Степан из Сибири пишет, но он, похоже, знает, о чем говорит. Когда не прав и нет никаких аргументов, остается только как дворовому хулигану материться. А ведь раньше могли бы и ножичком пырнуть. Да силы, впрочем, уже не те, пишет Степан. Если Лавров материл по-английски, то это ерунда. Если по-русски, то вот это круто. Геры из Челябинска. По-моему... К славистике Дэвид Миллибэнд не имел никакого отношения. По-моему, у него отсутствует какое-то специализированное образование в этой сфере. И если бы наш министр что-то сказал на русском языке, я думаю, это никакого бы эффекта не произвело. Это потом бы когда-нибудь они перевели и поняли, что на самом деле имелось в виду. Это не так интересно. Ждем распечатку разговора с русским переводом. Алекс из Саратова. Присоединяюсь к вам. Если это не публичные выступления дипломатов, то они могут разговаривать друг с другом, как хотят, лишь бы это шло на пользу обоим государствам, пишет Антон из Омска. А вот в этом как раз вопрос, Антон. Подобного рода лексика, приведет ли она к улучшению взаимопонимания или к тому, чтобы нас стали больше уважать или прислушиваться? А для чего к нам прислушиваться? Для того, чтобы вновь и вновь выслушивать в свой адрес неприятные слова? Не уверен. Неконтролируемое использование мата – это свидетельство психического заболевания, пишет Алексей из Санкт-Петербурга. Но если вы врач, я, конечно, готов согласиться с вами, точнее, принять это к сведению. Но кто говорит о том, что в дипломатических разговорах это такой неконтролируемый выброс негативной энергии в этой вербальной форме? Отнюдь, мне кажется, все довольно точно просчитано, если даже не предполагать, что все заранее написано спичрайтерами. 363-3659, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте познакомимся с вами.
Давайте, меня зовут Максим.
Максим, у меня к вам просьба, сделайте радио потише, пожалуйста.
Коль, сделай радио потише. Сделали.
Спасибо. Откуда звоните, Максим?
Из Перми.
И город Пермь сегодня оккупировал наш эфир. Что скажете? Нравится вам подобный стиль ведения переговоров международных?
Заранее хотите узнать, что я буду говорить в эфире?
Мы с вами уже в прямом эфире, нас слушает 1 000 000 человек, Максим.
Тогда я хочу... Ну, в принципе, у меня просто законное любопытство, откуда появилась такая информация.
Вы пропустили начало нашего разворота, там я постарался все максимально подробно. Об этом пишет британская пресса со ссылкой на свои источники в Foreign Office.
На свои источники в Foreign Office. На самом деле, если честно, достаточно забавно, если министры переговариваются на таком уровне, и это потом выливается, так сказать, на всеобщее обозрение.
А что в этом забавного, Максим, простите?
Забавно то, что это была официальная нота нашего министра или нет?
Нет, это был разговор двух министров. Говорили они по поводу событий в Грузии, по крайней мере.
Они говорили на личном уровне.
Что значит на личном уровне? Вот встречаются два президента или два министра, они на личном уровне общаются? Или как кто?
А вот тут уже им решать, как кто. Потому что каждый для себя решает, как он...
Нет, смотрите, есть два собеседника, Максим. И для того, чтобы выбрать верную манеру поведения, ты все-таки должен учитывать, как на тебя отреагирует твой партнер. Вот мы сейчас с вами разговариваем, правда? И если один из нас захочет использовать ненормативную лексику, то он должен заранее подумать, как это воспримет тот, кто его слушает, верно?
Ну, если бы вы применили ненормативную лексику, я бы посмеялся от души.
Видите, вы посмеялись бы. А другой слушатель бы, возможно, оскорбился. Третий подал бы заявление в прокуратуре об экстремизме на волнах радио «Эхо Москвы». У всех реакция разная, и мы вынуждены это учитывать. Точно так же и министр Лавров. Если этот разговор был, он должен понимать, что Дэвид Милибенд, как человек с хорошим университетским образованием, как воспитанный вообще в другой культуре, он может не понять эти слова. То есть смысл будет ему понятен, но зачем они использованы, это его может огорошить. Правда?
Да, это небольшой минус Лаврова, он мог бы говорить по-английски, наверное.
Да нет, по-английски шла речь, Сергей Викторович тоже человек хорошо образованный и знает языки.
Вот я это и подразумеваю. И, видимо, мне просто интересно, как эта речь, этот диалог стал достоянием, так сказать, общественности.
Есть болтливые дипломаты. Спасибо огромное, Максим. 363-3659, сейчас, а до этого несколько смс-сообщений. К власти пришла... Так, это не подписано, не буду читать, извините. Александр речевку придумал, или, если угодно, новый слоган для знаменитого авторитетного МГИМО. «Быть мечтаешь дипломатом, научись общаться матом». Спасибо, Александр. Может быть, это и пригодится профессорам Московского института международных отношений. «Вот вам и новая Кузькина мать. Докатились», — пишет Александр. «Настоящий дипломат этого себе не позволит. На Востоке говорят, это значит потерять лицо», — пишет Анатолий из города, который находится, ну, далеко к востоку от Москвы, из Оренбурга. «Правильно сделал, что послал этого нудного двуличного министра». «В английском языке подобная лексика более принята, чем в русском». Согласен с вами, Андрей, она употребляется иногда с театральных подмостков, она звучит с киноэкранов, можно встретить в некоторых художественных произведениях, но речь-то все-таки идет о международных переговорах. Согласитесь, это немножко другое. «У России и так плохая репутация в мире, а наши политики доказывают, что мир прав». Олег из города Абакана. «Мат используется тогда, когда заканчиваются аргументы». Диана из Саратова. «Готов с вами согласиться. Если только это не был, знаете, такой заранее заготовленный ход, когда хотелось разозлить человека, да и просто указать ему место, которое этот Милибенд должен занимать с точки зрения нашей Смоленской площади». Сергей из Новоуральска пишет: «Народу быдло это понравится». Разный народ, Сергей, разный. Есть, наверное, те, кого вы так описываете, есть и другие. Кстати, электронное голосование у нас уже завершилось. Результаты через мгновение. Один звонок еще успеем принять. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Это Владимир. В Москве.
Здравствуйте, Владимир. Вы не в структурах МИДа работаете?
Нет, конечно.
Ну, тогда я спокоен за наш эфир. Что скажете?
Вы понимаете, в чем дело? Я скажу, что в разрез.
Владимир, прерывается связь. Хоть и Подмосковье, но почему-то хуже, чем с Пермью. Извините. Попробуйте еще раз нас набрать. 363-3659. Алло.
Алло.
Доброе
утро.
Это
разворот?
Это «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Минуточку. Если...
Секундочку. Давайте познакомимся с вами.
Ольга меня зовут.
Слушаем
Если
вас, Ольга.
Если товарищ, который сейчас выступает, не слышал этого мата, так зачем же тогда разводить такие склоки на всю Россию? Бессовестные.
Ольга.
Хамы.
Ольга, вот... Вот видите, не один министр такой. Причем Ольга... Она человек интеллигентный. Она человек воспитанный. Она выбрала литературное выражение. Прелесть, я не дама. 363? Нет, уже нет 363. Все, подводим итоги. СМСки, простите, огромное количество. Все не успел просто дочитать. Тогда просто итоги нашего голосования электронного. 1027 человек нам успели позвонить за это время. И голоса распределились следующим образом. 40% полагают, что... В дипломатической практике нецензурную лексику использовать можно, 40%. Но большинство, 60%, полагают, что не должен один министр материть, извините, другого во время своих переговоров. Пусть даже не публичных, а тет-а-тет, один на один. 7:50. Продолжение разворота у нас сразу после 8. Там будет новая тема, тоже международная и тоже связанная с тем, что делает наша страна. Столица 8 часов и 7 минут. Доброе утро. Вы слушаете субботний разворот на Эхе. Сегодня 13 сентября и с вами Владимир Варфоломеев. Наши координаты в столичном радиоэфире 7382 УКВ 91.2 FM. Впереди у нас почти целый час, который мы посвятим, опять же, международной политике нашей с вами страны. Речь пойдет о военном сотрудничестве с далекой, находящейся на другом краю планеты, Венесуэлой. Там уже находятся наши бомбардировщики. Относительно скоро, где-то через месяц, туда должны подойти и несколько кораблей Северного флота для совместных учений с ВМС Венесуэлы. Для чего все это делается? Поддерживаете ли вы сам этот поход наших военных кораблей и самолетов в далекую, действительно далекую Венесуэлу? Зачем мы все это делаем? Об этом с вами и поговорим по телефону 363-3659. Также можете присылать ваши смс-сообщения плюс 7-985-970-45-45. Скоро мы начнем.
Эхо Москвы. Мы с вами.
В субботу после 11 гость программы «Человек» из телевизора, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. «Человек» из телевизора в субботу после 11 утра.
Тема субботнего культурного шока – совместимы ли музыка и политика? И у нас в гостях лидер питерской группы «Телевизор» Михаил Барзыкин, певица Ирина Богушевская и лидер группы «Крематорий» Армен Григорян. Культурный шок в субботу после 14 часов.
Я никогда не буду телефон слушать.
Без посредников. В субботу после 18.
Метеоскоп. Что не говорите, а при царе-батюшке жилось хорошо. Судите сами, в 1909 году в этот день было плюс 27 градусов, и никто тогда в Первопрестольной не мерз, как мы сейчас здесь в Москве. Но, правда, бывало и холодновато, причем в проклятые сталинские годы в 1930-м были морозы минус 2 градуса. Что сейчас у нас, оттепель или заморозки, судите сами. За окном, по данным Гидрометеобюро, всего лишь плюс 7 градусов. Днем будет теплее, но не сильно. Максимум 8-10. Временами при этом пройдут дожди и еще ожидается сильный ветер. Атмосферное давление сейчас недалеко от нормы, 747 миллиметров. Относительная влажность воздуха 91%. Уже дует ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду. Кроме того, над городом висит и небольшая дымка. Ученые-геофизики говорят, что сегодня в течение суток в столичном регионе ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье погода в Москве существенно не изменится, а с начала новой недели дожди, ура, прекратятся. При этом и температура должна повыситься, днем где-то до 15 градусов.
Председатель правления фонда «Связь времен» Владимир Воронченко о возвращении даниловских колоколов в Россию в субботней программе «Город» после 16 часов. Тема субботней программы «Конфликты. Берлинский кризис». Гости в студии. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Российской академии наук Алексей Филитов и завкафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Безбородов. «Конфликты» в субботу после 19. О Сталине, как о прирожденном революционере, пойдет речь в программе «Именем Сталина». Гость программы – директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. «Именем Сталина» в субботу после 20.
Разворот. Зачем наши военные корабли и самолеты отправлены в западное полушарие, в Венесуэлу? Бомбардировщики там уже на месте дислоцированные, а корабли Северного флота во главе, между прочим, с атомным ракетным крейсером Петром Великим где-то в пути. Газета «Красная звезда» под заголовком «Стратегическое гостеприимство» сегодня пишет: два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 с 37-й воздушной армии Верховного главного командования ВВС страны продолжают выполнять задачи в Венесуэле, приземлившись в среду вечером на военном аэродроме Либертадор. В течение нескольких дней они будут совершать учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами самолетами вернутся на авиабазу в Энгельсе после 15 сентября, рассказал командующий армии генерал-майор Павел Андросов. Экипажи планируют совершить несколько полетов в районе Карибского бассейна. Как говорит командующий, мы хотели бы выйти из территории Венесуэлы и посмотреть Карибский бассейн, пройтись там, где нам разрешено, над нейтральными водами. Это очень ответственный полет и ответственный регион. Присутствие там нашей дальней авиации вызывает чувство гордости и показывает возможности России и ВВС к выполнению поставленных задач, отметил генерал-майор Андросов. По его словам, этот полет свидетельствует, что на планете нет таких регионов, где можно спрятаться и уйти от ответственности. Это сегодняшняя газета «Красная звезда». А на ваш взгляд, для чего в западное полушарие отправляются наши военные? Зачем нам это нужно? Давайте поговорим об этом. Телефон прямого эфира 363-3659. Номер ваших смс-сообщений плюс 7985-970-4545. Доброе утро. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Дмитрий, я из Уфы.
Имеете отношение к вооруженным силам, Дмитрий?
Ну, как и все люди репродуктивного возраста
российского. То есть проходили срочную?
Да. Срочную, потом военная кафедра в УЗИ.
Зачем нам Карибский бассейн, Дмитрий?
Ну, мне кажется, за тем же, зачем НАТО, Черное море.
То есть? Ну, поскольку я не работаю, как ни странно, в НАТО, я не очень хорошо осведомлен об их целях присутствия в Черном море. Расскажите мне, Дмитрий.
Мне кажется, это демонстрация, некая демонстрация, что с их стороны, что с нашей.
Эти демонстрации для чего-то проводятся, для чего? Это же не самоцель?
Мне кажется, это политическая некая игра, которая, в принципе, на мой взгляд, несколько глуповатая. Особенно с нашей стороны.
Объясните.
Мы не располагаем такими силами, как НАТО, чтобы достойно демонстрировать свою силу.
То есть силу показывать надо, но мы пока на это не способны.
Да, то есть по крайней мере в Венесуэле и в Карибском море мы не способны.
А мне кажется, туда отправлены наши лучшие силы. Это вот эти знаменитые бомбардировщики. Ту-160, великолепные самолеты. А вот те корабли, которые туда идут. Я упоминал уже об атомном ракетном крейсере «Петр Великий», который, кстати, тяжелый крейсер. Это большой противолодочный корабль «Адмирал Чебаненко», спасательный буксир «Николай Чикин», большой морской танкер «Иван Бубнов». Что это, мало? Что это, плохо?
Это мало. Это на самом деле, конечно же, мало.
То есть туда весь Северный флот надо отправить и переименовать его в Карибский?
Я думаю, что туда вообще ничего не надо отправлять. А если уж мы хотим чего-то отправлять, то нам надо свой флот создать. То есть тот флот, который у нас существует, он не предназначен для устрашения.
Да ладно.
Мало того, он не предназначен, мне кажется, даже для каких-то военных действий.
Дмитрий, не переживайте, подштопаем, немножко подкрасим, ржавчину уберем, и все будет нормально, они нас испугаются.
Не-не, не испугаются, во-первых. Во-вторых, там надо кардинально как-то решать весь этот вопрос. Угу. То есть подштопать и подкрасить не получится, надо что-то делать, строить надо.
Спасибо большое, спасибо. Дмитрий, прошу, кстати, звонить к нам в эфиры людей профессиональных военных. Ну и, может быть, тех, кто отслужил довольно долгие годы в наших вооруженных силах. Ваше экспертное мнение, я думаю, было бы особо интересно. Для чего наши военные корабли и самолеты отправлены в Латинскую Америку, вот в этот Карибский бассейн? И правильно ли делают наши власти, что поступают именно таким образом? Галина из Казани пишет, а это наш ответ Чемберлену. Пусть покошмарят американцев, если удастся. Вы знаете, Венесуэла, она не граничит с Соединенными Штатами, находится довольно далеко даже от южного штата Техас. Как им оттуда удастся покошмарить Соединенные Штаты? Я это слабо представляю. Но, впрочем, я в военных делах не дока. 363-3659. Доброе утро.
Утро доброе.
Как вас зовут?
Юрий Тольятти. Наши эти самолеты не представляют ни для кого никакой опасности. Сим, вы читаете, живые, мертвые. Они такие же тихоходные, как ТБ-3. Их собьют на расстоянии нескольких километров.
А ракеты, которые они несут?
Да там ничего нет.
Нет, но есть ракеты. Они в данном случае не боевые, там нет ядерных боеголовок, но учебные ракеты на борту Ту-160 есть.
И ракеты куда деться.
Ну что, у нас все такое плохое?
Почему? Ничего плохого нет.
Но вы говорите, слабый самолет, медленно летает.
До свидания. До свидания.
До свидания, Юрий. Зачем звонили? Хотя вот, может быть, это был самый информированный человек, просто не хочет до конца раскрывать все секреты и совсем уж нас расстраивать. 363-3659. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Владимир вас зовут, да?
Как вас зовут?
Шульц.
Как, простите?
Шульц.
К армии имеете отношение, Шульц?
Ну, я служу в срочных войсках.
Ну, там мы все были.
Так я не военный.
Поддерживаете ли вот эту идею похода нашей армии к Венесуэле?
Полностью.
А в чем
это
цель?
Это надо было делать давно. Потому что, понимаете, вот эта истерия антироссийская, что вот бряцаем оружием, что угрожаем оружием. А посмотрите, что делают наши уважаемые Соединенные Штаты. Они бряцают уже на протяжении века, как минимум, этим оружием.
Скажите, Шульц, а вот эта наша демонстрация военной силы, она упомянутую вами истерию не подхлестнет разве только?
Это будет ответной мерой необходимой. Потому что пока у нас есть Соединенные Штаты, пока у нас есть НАТО, придется только так жить.
Я так понимаю, что вот к самой этой истерии вы относитесь негативно.
Антироссийской или антироссийской?
Ну, конечно, антироссийской.
Естественно.
Вот для того, чтобы снизить градус накала, может быть, наоборот, как-то надо более миролюбиво себя вести, а не показывать всем свои мускулы?
Знаете, этот вопрос риторический.
Почему?
Потому что, как мы все видим, памперсы и тряпки американцы везут в Черное море на боевых кораблях, напичканных, кстати, боевыми ракетами «Томагавк».
Угу.
Эти ракеты «Томагавк» могут запросто на многие километры долететь.
Я видел карты ракеты с одного из этих американских военных судов, по-моему, Архангельска могли достигать.
Вот в том-то все и дело. Что вы скажете вот на это?
А ваш ответ каков?
Мой ответ таков, что то, что вот эти вот бомбардировщики, которые были доставлены в Венесуэлу, они, по крайней мере, не содержат боевого оружия.
Ну, по крайней мере, ядерного точно не содержат.
Вот именно.
А тогда какой смысл их туда посылать? Кто испугается самолета с пустой начинкой?
Вот это как раз то, о чем мы говорили, миролюбивый шаг. Потому что без ядерной начинки пока, а потом, может быть, и с ядерной, если такая страна, как Соединенные Штаты, не прекратит такую политику гнуть.
Если не поймут, на что мы намекаем.
Естественно.
Угу. Спасибо большое, Шульц. Благодарю. 363-3659 — это прямой эфир и ваши СМС-сообщения. Алексей из Пензы уверен, что надо обозначать свое присутствие во всех частях света. Ответьте, Алексей, для чего? Я понимаю, надо обозначать. А цель какова? Чего мы этим хотим добиться? Выражаясь языком наших правителей, это нездоровые понты. Так считает Алима из Копейска. Народ НАТО, простите, смотрит на весь этот арсенал как на рогатку и перочинный ножик и понимают, вот на что намекал Путин. Конечно, Александр, а в этом цель. НАТО должно понимать, что мы не обязательно будем встречать их с хлебом и солью. У нас есть еще кое-что. А для того, чтобы они смогли это кое-что разглядеть, надо его поближе доставить к их собственным границам, чтобы задумались. Дальше. Так. На наших границах НАТО. Почему бы нам не приблизиться к США? Пишет Алла. А вопрос для чего? В чем смысл просто симметричного ответа? Чего мы этим добиваемся, Алла? Пытаюсь понять. Вот многие пишут, да, надо, да, это хорошо. Нужно им показать. Для чего? Где цель? Вот этого я пока не понимаю. 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Доброе утро, Владимир. Арсен меня зовут.
Арсен, вы человек военный?
я нет.
Слушайте, где же военный? На дворе 8:22. Спим, что ли? Кто родину охраняет? Слушаю вас, Арсен.
Как у многих из нас по субботам, сегодня выходные.
А боевые дежурства?
Ну, знаете, если так глупо посылают там реактивные бомбардировщики, сверхзвуковые, там, знаете, такое мощное вооружение туда посылают, это значит, они уже спят. Это уже говорит о том, что они спят. Я вот, знаете, как простой...
А почему вы это называете глупым, Арсен?
Ну, как по-другому это называть? Вот смотрите, я недавно только приехал, там Дюссельдорф был. Вот это, ну, где-то уже прошло 15 дней с того времени. Там вот ничего такого у них в прессе, в СМИ практически не звучит то, что у нас произошло там месяц назад с Грузией. Знаете,
так они все это делают, возможно. Во-первых, они уже наверняка отговорили и отписали на эту тему. А во-вторых, они скрывают правду от своего народа. И в том числе не демонстрируют военные приготовления, нацеленные, естественно, против нашей с вами Родины. Но мы-то с вами люди опытные. Мы-то с вами знаем, что они на самом деле творят, Арсен.
Ну, мы знаем, но они-то не знают, что творят у нас. Знаете, зачем вот так тратить деньги, вот эти финансировать, лучше бы как-то через СМИ, через журналистов доводить до них, что тут творилось, чем вот так тратить деньги, знаете, посылать туда вот это все вооружение, технику, вот так объяснять мирным способом, как-то, знаете, доводить до людей, что тут творится. А так они так уже, знаете, и так настроены враждебно против нас, уже половина населения. Так мы еще послали туда все вооружение свое.
Смотрите, Арсен, мне так кажется, наши поступают хитро и умно. Запад, он не един. Есть условно антироссийски настроенная Америка и есть умеренная Европа. Мы же наши корабли и самолеты посылаем не к европейским берегам, а к американским, и тем самым демонстрируем, что мы решительно настроены, но в отношении только настоящих наших врагов, и тем самым мы стимулируем колеблющихся занять более разумную позицию.
От Венесуэлы до Америки еще очень далеко. Знаете, вот в Черном море стоят натовское там вооружение, все там. Я не знаю даже там какой, эсминцы, там что-то вот так.
То есть надо было в Черное море послать все наши вооружения дополнительные?
Зачем? Надо было тогда прямо тоже точно так же к их границам, Соединенным Штатам тогда сразу, и все. Ну что там, по всему берегу Тихого океана.
То есть не надо миндальничать и как-то скромничать?
Ну зачем, если уж так открыто высказывать свое недовольство, знаете, вооружение. Америки, для Америки не секрет, какое у нас есть вооружение. А так посылать там, знаете, два реактивных бомбардировщика по 160 и там под предлогом учений.
Главное, Арсен, как говорил Михаил Сергеевич, начать. И показать им, что у нас есть не только бомбардировщики, ну пусть две штуки, но у нас есть политическая воля, у нас есть желание, в случае чего мы готовы уж по полной программе им показать.
Это, знаете, тоже вот такой вопрос.
Лиха беда начала. Спасибо большое, Арсен. Время немножко. У нас уже 8:26, а еще обязательно надо проголосовать. Обратите внимание, у нас снова сменились номера телефонов для электронного голосования. И если вы поддерживаете решение наших властей, конечно, это политические власти, это не военные сами по себе, поддерживаете их решение об отправке... пусть демонстрационных образцов и в демонстрационных целях наших военных кораблей и самолетов в Венесуэлу, поближе к Соединенным Штатам, поддерживаете, звоните 660-06-64. Если же вы это решение по каким-то причинам не поддерживаетесь, может быть, считаете его неправильным, ошибочным, тогда другой номер 660-06-65. Такое впечатление, что эти номера придумывал логопед какой-то.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, это правильное решение. 660-06-64. Нет, неправильное. 660-06-64. 65. Еще пара смс-ок до перерыва, успеем ваших почитать. Все это показуха, считает Алексей из Саратова. Евгения Щелябинска предлагает, надо еще посетить Никарагуа и Кубу, ведь они ближе находятся к Соединенным Штатам, чем Венесуэла. Алексей из Москвы, двумя руками за. Антон из Омска, напротив, считает, нашим военным просто нечем заняться, вот и поехали в гости к Уго Чавесу. Игорь из Москвы пишет, это, конечно, хорошо, но когда друзья России, Венесуэла, Никарагуа и прочее, это вызывает беспокойство. Надо, чтобы Россию все боялись, ведь если боятся, значит, уважают. Обезьяну с гранатой тоже боятся, пишет Сергей из Санкт-Петербурга. Недоброе у вас сравнение, Сергей, очень недоброе. Голосование. Если вы считаете решение об отправке наших кораблей и самолетов к Венесуэле правильным, 660-06-64. Если вы его не поддерживаете, тогда номер 660-06-65. Продолжим разговор после новостей.
Разворот.
А сейчас Вера Смирнова расскажет нам о том, как с пользой можно провести сегодняшний день в столице.
Кто куда?
В Московском музее современного искусства проходит выставка «Translation Video Art» из государственных собраний Франции. На выставке представлены новейшие произведения французского видеоискусства, демонстрирующие самые разные тенденции в актуальном искусстве Франции. Перемещение реального и символического – тема, которая объединяет 11 работ, размещенных на выставке. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина продолжается выставка совместная с Берлинским музеем Брюке «Немецкий экспрессионизм. Художники группы МОСТ». А в Центральном доме художника открылась экспозиция «Художники-формалисты 30-х-60-х годов», среди которых признанные мастера живописи и графики Барто, Павловский, Уфимцев, Кашина и многие другие. В Третьяковской галерее в Лаврушинском шедевры в окружении шедевров. Цикл концертов, соединяющий поэзию, живопись и музыку. В окружении прекрасных полотен известные актеры и музыканты исполняют произведения классиков литературы и великих композиторов разных эпох. Сегодня трио Рахманинова, Дина Корзун и Карла Леви Минце. В программе Дебюсси, Скрябин, Шнитке и Шенберг. Для детей сегодня и завтра в театре «Сатира» «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Старый добрый спектакль, много лет идущий в этом театре. А когда-то в этом спектакле играли Спартак Мишулин, Андрей Миронов и Татьяна Пельцер. А для самых маленьких в детском театре «Марионеток», что на Кузнецком мосту, музыкальная сказка «Ежик, зайка и топтышка». Спектакль, в котором дети принимают самое активное участие.
В Москве половина девятого, на Эхе новости. Сначала срочное сообщение из Грузии. Российские войска начинают покидать свои позиции на западе республики. Вначале об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Только что эту информацию подтвердил и корреспондент другого западного агентства «Рейтер». Он сообщает о том, что российские военнослужащие оставляют свои блокпосты в порте Поти на западе Грузии. Российские источники пока никакой информации на сей счет не передавали. Россия была бы готова ударить по Грузии даже в том случае, если бы республика уже получила план по вступлению в НАТО. Москву бы это не остановило. Об этом заявил президент Дмитрий Медведев. Телекомпания Sky приводит его слова. «Я бы не медлил ни секунды, принимая решение». Это было одним из ключевых моментов выступления Медведева перед западными политологами, участниками Валдайского клуба. Так считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов. В интервью агентству «Интерфакс» он назвал это предупреждением всем тем, кто торопит вступление Грузии в НАТО. Прокуратура разбирается со слухами о смерти президента Татарии Ментимера Шаймиева. Накануне вечером к следователю был вызван бывший руководитель пресс-службы республиканского лидера Ирек Муртазин. Именно он написал в своем интернет-дневнике о том, что Шаймиев, возможно, умер. Муртазин пояснил, что лишь перепечатал сообщение, которое ранее появилось на других сайтах. В пресс-службе президента Татарии нам, в свою очередь, заявили, что Ментимер Шаймиев жив-здоров и продолжает отдых в Турции. Мировые рынки завершили неделю ростом. После нескольких дней непрерывного падения российские акции вчера пошли вверх. В итоге индекс РТС вырос почти на 3,5%, а ММВБ на 6%. Подросли вчера котировки и европейских компаний. В Америке индексы почти не изменились. Что касается нефти, то ее стоимость в Нью-Йорке опустилась ниже отметки в $100. Впервые с апреля нынешнего года, отмечает агентство Рейтер. Музыканты знаменитой группы Queen прибыли в Москву. Сегодня ночью их самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково. Вместе с членами группы в столицу приехали личные помощники, менеджеры и охрана. Позднее, передает агентство Итартас, прибудут еще человек 100. Они будут готовить сцену в спорткомплексе «Олимпийский». Концерты Queen в рамках мирового тура пройдут 15 и 16 сентября. О валюте. Доллар сегодня стоит 25,70, евро 36,08. Это курс ЦБ. И о погоде. В Москве в эти минуты температура воздуха плюс 7 градусов. Днем сегодня от 8 до 10 выше нуля. Временами пройдут дожди. И при этом ожидается сильный ветер.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют новую ежедневную передачу «Книжный гороскоп». Книжный гороскоп не только расскажет о том, что вас ожидает в этот день, но и назовет книгу, которая поможет именно вашему знаку справиться с трудностями, добиться успеха на работе, счастья в личной жизни или, в конце концов, исправить настроение. Главное – внимательно слушать наш гороскоп ежедневно в 10.53 и в 23.08, потому что каждое воскресенье в нашем книжном казино в итоговой викторине будут разыгрываться книги, рекомендованные книжными астрологами с понедельника по субботу. Именно в вашему знаку. Книжный гороскоп от «Эхо Москвы» и книжного магазина «Москва». Слушай, читай, живи.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд на «Эхе». Его блог можно читать и комментировать на русском языке. Сделать это можно на нашем сайте echo.msk.ru. Присоединяйтесь и не упустите свой шанс.
Представьте, в центре «Золотой петушок» ваш ребенок поет, танцует, играет и рисует на каждом занятии. Профессиональные музыканты, балетмейстеры, режиссеры и художники ждут детей от 2,5 до 7 лет на комплексный курс эстетического развития. Школьники 8-15 лет приглашаются на музыкальное, изобразительное и театральное отделение. Центр «Золотой петушок» 625-5149. Проезд до станции «Красные ворота» или «Чистые пруды» 625-5149.
Народный артист Российской Федерации Александр Лазарев-младший и актриса театра и кино Евгения Дмитриева в гостях у Ирины Николаевой в программе
«Какого черта?»
в субботу после 23 часов.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Столица 8.35, кто куда, а мы в Венесуэлу.
Разворот.
Пытаемся разобраться, зачем наши военные корабли и самолеты один за другим отправляются в западное полушарие, в Венесуэлу. Бомбардировщики уже там, и сегодня в 23.00 по московскому времени они совершат первый тренировочный полет в Карибском бассейне. Над нейтральными водами будут летать, надеюсь, бомбы сбрасывать они не собираются, тем более, что таких серьезных боевых зарядов у них вроде бы и нет. Ну, а корабли только идут к Венесуэле, в ноябре пройдут совместные учения ВМС этой латиноамериканской страны и нескольких судов нашего Северного флота. Зачем мы все это делаем и поддерживаете ли вы поход наших военных в Венесуэлу? Номер для смс-сообщений плюс 7985-970-45-45. Походы. Базироваться надо. Предлагает Евгений из города Саратова. Вот это серьезный подход. Если бы мы там соорудили свои базы, как военно-морские, так и военно-воздушные, и буквально в часе-другом полета вот такой досягаемости от нас была бы американская территория, я понимаю, это серьезно, это по-настоящему. А так игрушки какие-то. Телефон прямого эфира 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро. Мы из Германии звоним.
Как вас зовут?
Миша. Как вы поживаете?
Спасибо большое, Миша. Я думаю, что у вас тоже дела неплохо, потому что наш самолет не к вам полетели, а в Венесуэлу.
Мы чуть-чуть напуганы этим, но спасибо, что не к нам полетели.
Подождите, а вы-то чем напуганы, Миша?
Ну, вы знаете, русские самолеты летают с атомными там бомбами, это... Вы понимаете, да, это все напуганы сейчас.
Нет, ну вот у этих самолетов нет ядерных боезарядов. Я вас успокою.
А вы точно знаете?
Но, по крайней мере, генерал-майор Павел Андросов, командующий 37-й воздушной армии, говорит, что эти самолеты несли на своем борту только учебные ракеты без ядерного оружия.
Я на слово генералов не верил бы. А еще две вещи хочу сказать. Мне россиян, честное слово, жалко. У них бензина нету, чтобы самолеты заправлять. А в Венесуэлу они столько топлива тратят.
Знаете, Миша, может быть, вы уже не помните какие-то наши традиции или не знаете их. У нас издавна говорят все, что угодно, лишь бы не было войны. Если для того, чтобы сдержать американских агрессоров, нужно потуже затянуть пояса, мы идем на это, Миша.
И еще, может быть, вот дело ваше, просто мы тут чуть-чуть напуганы, я так скажу, но еще вы недооцениваете бонапартовские амбиции Путина и Медведева.
Давайте, наверное, Миша, вот про это не будем, как-нибудь в другой раз, в иной передаче, может быть, в следующем развороте мы об этом и поговорим. Кстати, наверняка о Медведеве, я так думаю, речь пойдет завтра в воскресном развороте, потому что завтра, 14 сентября, день рождения Дмитрия Анатольевича Медведева. Так что наверняка будем о нем говорить и поздравлять его, и какие-то пожелания высказывать. Ну, только не критиковать, надеюсь. 363-3659. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Меня зовут Султан из Назарана.
Доброе утро. Что скажете?
Доброе утро. Я считаю, что зря они туда лезут. Нам просто сохраниться, укрепиться, если как государство говорит.
То есть только свои границы, а дальше за них не вылезать?
А?
То есть укрепить только свои границы, а за них не ходить?
И свои границы, свою страну. А потом уже сами будут считаться.
Как мы сможем укрепить страну, когда вокруг враги? Они не дадут нам спокойно жить нормально.
Почему не дают? Дают ли жить сегодня?
Вы просто не замечаете, хотя и живете там буквально на границе, как они сжимают кольцо вокруг России.
Я считаю, что это все делается для того, чтобы удержаться у власти. Они понимают, что демократическими путями у нас они не удержатся, вот они сейчас будут нас пугать, что нам угрожают.
Ну вот я, честно говоря, не понимаю, как наши корабли и самолеты в Венесуэле могут укрепить власть тех, кто сидит здесь в Кремле. Вот прямой связи не вижу. Так, что-то напишет. Надо уменьшить полетное время ракет. Александр из Ростова. Я думаю, что инженеры работают над этим. Работают. Дни и ночи не спят. Это игра мускулами с обеих сторон. Правда, Алла. Вы здесь абсолютно правы. А в чем смысл этой игры мускулами? Извините. Надо отправить для устрашения яхты Абрамовича, тут предлагают. А знаете, между прочим, одна из яхт Романа Аркадьевича, это такое очень серьезное сооружение. Там есть подводная лодка, говорят, есть какая-то специальная ракетная система. То есть она может навести страх кое на кого. Это не совсем безнадежное предложение. Ничего удивительного, пишет Михаил из Перми. Американцы вообще в каждой дыре на планете присутствуют. Такие походы полезны флоту. Хорошо бы ему и на Кубу прогуляться, и, наведя ракеты на Вашингтон, спросить, так что там с расширением НАТО? Вот я бы обратил внимание на один пункт того, что предлагает Михаил из Перми, о чем он говорит. Походы действительно полезны флотам. Моряки не могут тренироваться, они не могут приобретать боевых навыков, находясь на суше или выходя в море на километр на другой. Это важное занятие, учебное занятие. То же самое касается и нашей авиации. Не секрет, что у многих летчиков, в том числе тех, которых посылали воевать в Грузию в августе, у них количество вот этих налетанных часов минимально. Навыки теряются. Это действительно необходимо. Вот тут, Михаил, я с вами на 100%, на 1000% согласен. 363-3659.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Так тяжело пробиться эксперту.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
В каком вы звании, фамилия... Игорь?
Я в гражданском звании. На моей фамилии больше 100 лет воюют и работают на флоте, и строят военные корабли.
Хорошо, Игорь, слушаем вас.
То, что ушло сейчас берегам Венесуэлы, это сливки нашего флота. Это самое современное, что есть на сегодняшний день.
Вот Чебаненко, эти Петр Великий, адмирал Чебаненко.
Адмирал Чебаненко, построенный по технологии стелс. Это одно из новейших судов. В свое время это была очень передовая машина.
Угу.
Как в царской России был эсминец Новик, который в свое время всех удивил. Этот пароход такой же. Что касается людей, которые на них ходят, поверьте, они очень храбрые и рассудительные. Эти походы необходимы. Это не бряться, не оружие. Я согласен со многими СМС. Эти походы необходимы. Это простая мужская работа. Она нужна.
Ну что такое мужская работа? Ею нельзя заниматься, например, вдалеке от американских берегов?
Ну, сами посудите. Уйти в море от семьи, от обычной жизни, от детей...
Игорь, этот человеческий аспект я понимаю, но это же геополитическое решение, правда?
Вполне.
Вот я
вполне.
Его смысл
я
ищу.
Я считаю, что оно оправдано. Если смотреть со стороны, то получается, что... Вот Медведев недавно заявил о том, что надо извлекать уроки из кампании, которая произошла в Грузии, что наша армия не готова.
Разумеется, надо.
Следует, и тут же следует соответствующий ответ, где посылаются самые подготовленные войска. А я считаю, что это оправдано. Это правильно.
Кроме тренировки личного состава и дополнительных там испытаний, тестирования самой техники, еще какие-то причины для такого маневра есть?
Ну, надо, наверное, показать, что эта техника позволяет достать на дальние расстояния.
То есть мы сигнал посылаем?
Абсолютно верно.
Угу.
Те же самые сигналы у нас в Черном море.
Нет, ну там какая-то практическая вроде целесообразность была. Они доставляли гуманитарную помощь.
Нет, мы с вами понимаем, какую помощь 2-3 тонны может привезти военный корабль, хотя он предназначен там для 1000 тонн поставок.
Угу.
Ну, если это камуфлируется под какую-то помощь, это одно. А здесь военный корабль идет только с военной, соответственно, учебной миссией. Я не берусь говорить за авиацию, не силен в этой области. А что касается флота, ну, это именно так.
Mm-hmm.
Мы всегда присутствовали у берегов Америки. Если не над водой, то под водой. Это всегда было.
Но потом был период, когда наших подводных лодок там почти не осталось. Или
ну,
совсем
значит,
не осталось.
Надо как-то напоминать об этом. Что если первый руководитель государства заявляет во всеуслышание, что да, с армией что-то творится, мы будем что-то менять, это не значит, что вся армия небоеспособна.
А иных способов показать нашим партнерам, они же потенциальные противники, что наша армия боеспособна и с нами лучше не связываться, других способов нет?
Ну, я считаю, это должно быть как-то сбалансировано.
Разве до того момента, когда американский «Макфол», этот эсминец и ряд других кораблей зашли в Черное море, здесь у нас не говорили, что НАТО представляет для нас угрозу? Разве мы до этого не знали это?
Ну, мы уже уходим в область русских поговорок. Гром грянет и так далее.
Угу.
Можно и с этой стороны забывать.
Хотя вот что касается кораблей, я посмотрел информацию, по крайней мере официально в штабе ВМФ утверждают, что договоренность о проведении учений совместных вот с этими нашими кораблями Северного флота, она была достигнута еще окончательно в июле, то есть до войны. Может быть, война тут и ни при чем?
Ну, вряд ли война здесь ни при чем. сбор таких сил в такой дальний поход не происходит за 5 минут. Мы с вами это прекрасно понимаем. Вполне возможно, что это было и до войны. Но если это так подгадалось, то это и выглядит на сегодняшний день как бряцание оружия.
Спасибо большое, Игорь. Благодарю вас. Хочу напомнить снова то, что сказал командующий 37-й воздушной армии генерал-майор Павел Андросов. Это сегодняшняя газета «Красная звезда». Он не угрожает американцам, он не намекает им, дескать, вот смотрите. Он говорит немножко о другом. Это очень ответственный полет и ответственный регион, присутствие там нашей дальней авиации вызывает чувство гордости. Гордости. И показывает возможности ВВС к выполнению поставленных задач. То есть вроде как и политики тут нет никакой. 363-3659.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Смотрите, реакция Госдепа, да, Маккормака.
Скажите, как вас зовут?
Меня зовут Николай из Москвы. Была такой. Да, мы следим за этим делом. Да, но ведь русские знают, что это наша зона ответственности. А мы просто им указываем. А Черное море, значит, это наша зона ответственности.
Они... Ну, честно говоря, Николай, вот слов «указываем» я в сообщениях и цитатах Шона Маккормака не встречал. Это либо ваши конфиденциальные сведения, но либо неверная интерпретация.
Нет, вот по телевидению, так сказать, я лично, так сказать, слышал, когда ему задали этот вопрос, он сказал, да, но ведь русские знают, чья это зона ответственности. Мы просто показали, что, так сказать, это тихо, мирно, спокойно, что мы тоже можем. И поэтому, пусть посылая в следующий раз корабли в Черное море, они подумают. Может, это действительно это не их зона ответственности?
Вы полагаете, они будут на это ориентироваться?
Ну, понимаете, если один раз сделать, второй раз еще что-то сделать, только тихо, мирно, без всяких громких слов, без истерики.
Николай, американцы на тихо, мирно не отреагируют.
Нет.
Они не понимают такого языка, возможно.
Нет. Специалисты американские, они все поймут.
Решения принимают политики.
Они профессионалы, так же, как и наши профессионалы. Поэтому я думаю, что, так сказать, это небольшой намек. Без всякого, так сказать, мы же там прилетели туда с ракетами учебного плана, понимаете. Но мы дали понять, что если надо, учебные могут заменить на другие. И они это поймут и посмотрите. Уже так нагло с теми кораблями, если они действительно хотели туда посылать гуманитарную помощь, они могли военно-транспортные корабли США, но никак не гидроакустическими комплексами со всеми там, так сказать, радарами корабль, который...
Сами... Николай,
да-да.
Хотелось бы с вами согласиться... Но вот почему-то исторический опыт мешает мне это сделать. Мы помним с вами, что такое гонка вооружений, да?
Нет,
смотрите, да, смотрите, секунду, Николай. Одна сторона разрабатывает ракету, условно, одна килотонна, что у них там, в чем измеряется, ну, неважно, в общем, метровую ракету, а вторая в ответ двухметровую. Первая сторона в ответ начинает разрабатывать трехметровую, четырех, пяти и так далее. Наоборот. Демонстрация силы, она лишь подстегивает этот процесс, а не останавливает его.
Что-что? Ну вот наш поход кораблей и наши самолеты, особенно самолеты, понимаете?
После этого, Николай, американцы пришлют в Черное море не 5 своих эсминцев, а 10. Мы в ответ пришлем в Венесуэлу не 2 бомбардировщика, а 20 и так далее. По нарастающей все это пойдет.
Не наших самолетов там не было, он бы вел так себя резко по отношению к американскому дипломату, высылке, все такое. А он чувствует, что у него за спиной что-то есть, он тоже немножко, так сказать, это распрямляет. Это и Гондурас, там, это и Боливия.
Да, Гондурас лучше не трогать. Спасибо огромное вам, Николай. Не надо чесать Гондурас. Зачем? Саша пишет, вот в 90-е годы мы не отвечали на провокации. И куда нас опустили? Куда нас опустили, Саша? Я не знаю. По-моему, наоборот, мы поднимались с колен с каждым годом все выше и выше. Процесс шел в обратном направлении. Так, цель — показать крутость. А вдруг впечатлим, пишет Алексей из Москвы. Смотришь, и Ливия смело будет нам весь газ продавать и не бояться мести от Соединенных Штатов. Ну так, как пример. Леон из Санкт-Петербурга считает, что основная причина симметричного ответа — это комплекс неполноценности. Извините, Леон, а вот если бы был такой комплекс полноценности, то как мы должны были бы поступить? Что, поднять руки? Встать на четвереньки? Как? По-моему, наоборот. Предлагаю переименовать Северный флот в Северокарибский, но я думаю, что к этому постепенно дело и идет. Это слабая, неуклюжая попытка удивить мир. В случае конфликта они будут уничтожены без ущерба для США. Так что лучше заниматься экономикой, и тогда все нас будут уважать. Несколько наивно, Олег из Абакана, мне кажется. Живем по принципу известной птицы. Не догоню, так согреюсь. Это Александр. 363-3659. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Как вас зовут?
Зовут Татьяна.
Ну, Татьяна, радио приглушите, пожалуйста. А то мы с вами общаемся два раза.
Я полностью поддерживаю этот военный поход.
Так.
Во-первых, это тренировочный поход. Наши моряки и военные офицеры...
Это важная вещь.
Да, набирают навыков на дальние, так сказать, не вблизи вокруг там какого-то порта, а на дальние расстояния. Это во-первых. А во-вторых, мне было так смешно, когда американцы памперсы и затычки привезли на своих военных кораблях. И вот матери Грузии должны понять, что их детей вооружают натовцы, американцы, и пусть они с плакатами выходят против НАТО, чтобы они не получали гробы своих детей. Они что, недопонимают, что эти корабли привезли?
Как вам кажется, оружие? Татьяна, вот эта наша демонстрация там, силы, своей уверенности в Карибском бассейне, она поможет как-то сдержать Америку, в том числе в ее поддержке Грузии?
Конечно, поможет. Если, как ваш предыдущий сказал, что наши эти корабли могут запросто там потопить, но у нас для этого еще есть СС-300, понимаете, и еще и атомное оружие. Вот пусть подумает
вот,
Америка.
Вот давайте вот ядерное оружие уж оставим в покое. Пусть оно лежит на складах и ржавеет. Вот мне бы это очень хотелось, Татьяна.
Это на всякий случай. Если американцы слишком себя развязанно будут вести, как они до этого себя ведут, как бандерши. Кого хотят, того бомбят. Куда хотят, туда входят, в любые моря, в любые океаны, понимаете?
Татьяна, вы согласны вот с генералом Андросовым, который цитировал, что вот эта вся операция вызывает чувство гордости?
Да, у меня лично вызывает чувство гордости. И я очень рада, что я хоть и не голосовала за Медведева, а теперь буду голосовать за Медведева.
Вот. Алло, это не мы. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Спасибо всем, кто принял участие в этом разговоре. Тем, кто обрушился наши телефонные линии, мешает дозвониться, в частности, профессиональным военным. За это вам особая благодарность. Итоги голосования. 54% наших слушателей из более чем 1000 позвонивших считают, что да, это правильная история, и верно поступило наше руководство, отправив боевые корабли и самолеты. Ну, корабли только собираются, учения в ноябре. Все-таки не два же месяца им идти до Венесуэлы. Это правильное решение. Но 46%... почему-то сомневаются. 46 эту всю идею не поддерживает. Спасибо огромное. Это был утренний субботний разворот на Эхе. У нас 8 часов 54 минуты. И мы в этом составе теперь с вами встретимся ровно через неделю. Всего хорошего.
Разворот.